На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона Людмила Митакович. Многим из наших современников Господь даровал возможность духовного общения с блаженной Валентиной Минской. Они видели ее, приходили к ней за помощью еще при ее жизни. Впрочем, тогда ныне прославленную белорусскую святую называли «Матушка», «Матушка Валентина». Более 30 лет, прикованная к постели, она в годы безбожия объединяла людей в вере, надежде и спасении. Закрывались храмы, преследовали священнослужители, а ветхий дом матушки оставался домом Божьим, местом проповеди и молитвы, местом встречи тех, кто желал быть с Богом. О матушке Валентине уже много написано, составлено ее житие, но открываются новые и новые подробности, проливающие свет на истоки ее духовной стези. Сегодня мы встретимся с Николаем Александровичем Володковичем, который является правнуком дяди матушки Валентины. Канонизация ее в лике святых пробудила в нем стремление обобщить воспоминания близких об истории благочестивых родов Свирских и Чернявских, из которых происходила блаженная Валентина, и с благоговением глядеться в начало ее святого пути.
Блаженная Валентина Минская, а в земной жизни Валентина Федоровна Сулковская, есть, на мой взгляд, ценнейшее явление нашего времени. Почему я говорю «нашего времени»? Потому что жизни многих из нас по времени пересеклись с жизнью Валентины Федоровны. С моей точки зрения, ценность феномена Валентины Федоровны состоит в следующих трех моментах. Первый момент. Еще при жизни Валентины Федоровны люди заметили, почувствовали, что она является средоточением Святаго Духа и излучателем благодати Божией. И при жизни люди стали называть ее святою. А уже позднее, через 40 лет после ее кончины, официально церковь тоже признала ее святою. Но сначала люди так посчитали. Вот это первый момент ее ценности. Второе. Валентина Федоровна и все ее сестры, родные сестры, Анна, Ксения, Ольга и двоюродные сестры, Лариса, Лидия, они все представляли собой своеобразный такой отпечаток, образец того уходившего уже в то время и почти исчезнувшего явления, которое мы можем так кратко назвать старорусская культура. Вот эта старорусская культура, она проявлялась в их речи, мышлении, в поступках. Но наиболее такая ценная черта вот этой старорусской культуры – это чистая, непоколебимая вера в Бога. Характерно, что старорусская культура, о которой я говорю, вот этих сестер, она произросла не по линиям дворянских родов, а по линиям, скорее, священнических родов. Причем уточнить надо сельскосвященнических родов. Вот таково их происхождение, и такую вот культуру они унаследовали. Эта старорусская культура практически исчезла, была уничтожена где-то уже в конце 20-х годов. И, может быть, кто помнит, известный художник Павел Корин написал такое полотно «Русь уходящая». То есть я говорю вот как раз об этом. Так вот, это явление уже было исчезнувшим почти в конце 20-х годов, но иногда оно еще так появлялось, мелькало и в 30-е, и в 40-е, немножко в 50-е годы. Но вот эти бабушки, сестры Валентины и сама Валентина донесли до нас вплоть до 60-х годов вот это явление. И я по детской своей памяти помню, что это было такое. Я тогда понимал, что это что-то ценное, что это что-то особенное, и что это надо как-то попытаться запомнить, сберечь. О такой черте, как вера в Бога этих бабушек, я бы вот хотел сказать отдельно. Мне вспоминается такой пример. Детство мое проходило в деревне Семков-городок, недалеко от Минска. Мой дедушка там служил настоятелем в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Бабушка была псаломщицей. Это двоюродная сестра Валентины Федоровны, Лариса Владимировна. И вот помню, мальчишкой я бегаю по деревне с другими мальчишками, играем там во все. Потом так пробегаю мимо дома, вспоминаю, ой, проголодался, хотелось бы бабушкиного варенья попробовать. Вхожу в дом, в комнату, к шкафчику, пытаюсь пройти, где это варенье стоит. Но вижу, в дальнем углу бабушка моя Лариса стоит на коленях перед образами, освещенными лампадой, и молится Богу. И вот бабушка так ненадолго, на короткое мгновение, как бы поворачивает голову в мою сторону, чтобы посмотреть, кто вошел. И я вижу, что у бабушки глаза в слезах. У нее такая молитва со слезами. Ну, я все равно беру это варенье, пару ложек перехватываю, бегу дальше, бегаем с мальчишками, купаемся в речке Вяче, ныряем с моста, играем в войну на велосипедах, катаемся. Времени очень много проходит, несколько часов. Я опять забегаю в дом варенье перехватить и смотрю, бабушка все так же стоит на коленях со слезами на глазах. И вот это вот меня уже просто потрясло. Я вижу в этом что-то необыкновенное. И вот это вот впечатление глубокое осталось на всю жизнь. Такова у них была вера. И, в общем-то, все сестры Валентины Федоровны, вот они были примерно такими. Саму Валентину Федоровну я видел, ну так вот, что я сознательно помню встречу, пожалуй, одну. Может быть, мы и чаще встречались, я был просто маленький, мне было лет 10 и меньше. Но один раз я помню, как мы с бабушкой Ларисой поехали навестить ее, Валентину Федоровну. Вошли вот в этот домик. Сейчас уж я точно так не помню, она лежала или сидела, скорее всего, сидела, но она так ласково на меня посмотрела таким добрым взглядом, подозвала к себе, положила мне руку на голову, прошептала какую-то молитву. И вот это впечатление от такого общения короткого с ней мне запомнилось на всю жизнь. И его значение для меня потом, по мере удаления по времени от этого события, оно нарастало.
Скажите, а что в семье говорили о ней?
Ну, так не говорили вот конкретно тогда, что святая, но говорили, что очень верующая, что благочестивая и что прозорливая. Да, вот это говорили. Третий момент я бы еще хотел отметить, в чем я вижу ценность феномена Валентины Федоровны Сулковской. Валентина Федоровна явилась своеобразным мостом между временами теми дореволюционными, но скажу так, что бабушки мои никогда не говорили слово «революция» и «дореволюции». Говорили «мирное время». Если что-то рассказывали о дореволюционных временах, то говорили «вот бывало в мирное время». Так вот, Валентина Федоровна явилась связующим мостом между теми временами мирными и временами уже постбольшевистскими, советскими. Получается так, что Господь как бы дал ей такое послушание – лечь на одр болезни и быть этим связующим мостом. Если бы она не слегла, то роль такого моста по передаче знаний о духостяжании, о церквеустроении, она бы не могла передать. То есть не больной, не прикованный к постели человек эту миссию выполнить бы не мог, его бы сразу уничтожили. А так лежачая бабушка, никто ее не трогал. И вот она, лежа на одре, выполняла вот эту миссию. Это послушание Божие. И выполняла она ее 30 и больше даже лет. Что тоже очень интересно, потому что обычные люди к таким заболеваниям не могут ходить. Они так подолгу не лежат. Люди обычно как-то, знаете, теряют смысл жизни, программируют себя на скорую смерть. И они долго не живут, они уходят. А Валентина, она видела смысл жизни вот в этом послушании, чтобы передать людям и церкви те знания ценные из мирного времени. Поэтому она это послушание Божие выполняла и прожила вот до такого возраста, пролежав более 30 лет в немощи. В этом был большой смысл. Она передавала вот эти ценные знания. Посещали ее монахини, верующие люди, священники. Черпали у нее вот эти знания. Она им что-то рассказывала, давала советы, напутствия, говорила, как поступить в том или ином случае. То есть она выполнила миссию, лучше сказать, послушание Божие, вот такого связующего моста. Причем моста неприметного, поскольку это был человек, прикованный к постели.
В детстве блаженная Валентина сподобилась получить благословение у отца Иоанна Кронштадтского и беседовать с ним. По рассказам, именно тогда произошел случай, который указал на необычность девочки. Корабль, на котором она плыла в Кронштадт, должен был неминуемо столкнуться со встречным судном. И тогда позади Валентины появился святой великомученик Пантелеимон и сказал ей: «Непрестанно молись». Она стала молиться, и корабли чудом разминулись. Николай Александрович, вот говорят, что матушка Валентина еще в детстве, она видела Иоанна Кронштадтского, и в этом ей помогли ее родственники. Расскажите эту историю, наверняка в семье об этом достоверно известно было.
Да, я слышал об этом. У Валентины был дядя. Это мой прадед, брат ее мамы, Софии Петровны, Владимир Петрович Свирский. Это священник, протоиерей. Владимир Свирский общался с Иоанном Кронштадтским. Они с Иоанном Кронштадтским переписывались, обменивались телеграммами. Я, например, такой случай знаю, мне это рассказывали, и в семье это было на слуху, когда моя бабушка Лариса в 5-летнем возрасте тяжело заболела скарлатиной, врачи отказались лечить, сказали, что ситуация безнадежная. И тогда в отчаянии отец Владимир использовал последнюю возможность. Он обратился с телеграммой к Иоанну Кронштадтскому с просьбой молитвенно помочь. И очень быстро пришла ответная телеграмма с единственным словом «молюсь». И после этой телеграммы дитя стало на глазах выздоравливать. Бабушка Лариса, 5-летняя девочка тогда она была, поправилась полностью. После этого Владимир Свирский несколько раз еще обменивался телеграммами с Иоанном Кронштадтским в таких же аналогичных случаях, когда кто-то на приходе тяжело болел. Они встречались несколько раз с Иоанном Кронштадтским. Во время одной из таких встреч Владимир Свирский представил Иоанну Кронштадтскому юную девочку Валентину Чернявскую. Иоанн Кронштадтский беседовал с Валентиной, преподал ей благословение. И Валентина это запомнила, эту встречу, на всю жизнь. Вот такое духовное попечение отца Владимира над Валентиной и ее сестрами я связываю, так я чувствую просто интуицией, что, видимо, отец Владимир был крестным отцом, возможно, и Валентины. Конечно, такого четкого доказательства у меня нет, но я это так чувствую, судя по рассказам, которые я помню, по переписке, по духу этих рассказов.
Ну, ваш прадед, отец Владимир Свирский, он служил в мире.
Он служил в мире.
Это было рядом практически с тем местом, где жила и родилась матушка.
Вы знаете, это вроде бы рядом, но на самом деле их разделяла граница. Потому что западные территории отошли к Польше, а Коски, где жила Валентина, находились на советской территории. Поэтому их разделяла граница. Они после 19-го года, наверное, или 20-го, практически не встречались. Отец Владимир Свирский служил в мире с 1917 по 1949 год. 32 года он прослужил конкретно в мире. А всего он прослужил в церкви 60, если не 61 год. Он рукоположился в 1888 году, когда ему было 24 года.
Ну вот видите, тоже как интересно, и судьба вашего предка, Она тоже интересна для истории Белорусской церкви. Это тоже эпоха целая. 1888 и 49. Это практически то время, когда уже многие, кто живет сейчас, уже родился.
Ну, получается, да, целая эпоха, потому что отец Владимир Свирский, ну, можно сказать, ровесник государя Николая II. Он родился в 1864 году. И на его памяти прошло очень много событий. С именем отца Владимира Свирского связана очень интересная история списка Почаевской иконы Божьей Матери, которая находится в Мире в Свято-Троицком храме. В 1933 году эту икону из Почаевской лавры привез отец Владимир Свирский. Он ее там заказал. Писали эту икону, монахи писали в состоянии поста и молитв. Доска, на которой писали икону, все время лежала на мощах преподобного Иова Почаевского. Икону омывали водой святою, которая протекала через частицы мощей преподобного Иова. Потом эту икону, уже написанную, привезли поездом до станции Городея из Почаева, а от Городеи 11 километров ее несли крестным ходом с песнопениями. И в процессе вот этого крестного хода, такого длинного, множество людей стеклось отовсюду и следовали за иконою. И вот это событие очень сильно всколыхнуло людей. А я напомню, что 1933 год – это было время польской власти над Западной Белоруссией. По-видимому, отец Владимир не случайно прибег к вот этой почаевской иконе, к почаевской идее, потому что по тем вот моим детским воспоминаниям о рассказах взрослых, я помню, рассказывали, что на мирскую общину православную оказывалось некое давление со стороны польских властей. Может быть, хотели вообще вытеснить православие из мира. И вот Владимир Свирский в поисках духовной опоры, как устоять и окормить общину духовно, поэтому прибег к почаевской идее, потому что Почаевская лавра – кладезь духовного опыта противостояния окружающим инославным конфессиям. Ну и кроме того, Почаевский список, который находится в мире, он еще проявил себя с целительной стороны. В частности, исцелилась тогда моя прабабушка Екатерина. Это супруга отца Владимира. И на иконе выгравирована дарственная надпись такая, которая свидетельствует о том, что икона подарена церкви в память об исцелении, как там написано, от смертной болезни. Ну, что там было за болезнь, так предание до меня вот это не донесло. Но вот этот Почаевский список, он очень почитаем в Мире. И 5 августа каждого года там в Мире проходит большой праздник. Собирается много людей, приезжает духовенство, служится литургия, потом крестный ход с Почаевской иконой.
Я знаю, что и вы бываете там на этих праздниках.
Да, и я стараюсь, вот уже последние 20 лет я стараюсь ежегодно приезжать туда. Живу я под Москвой, но ежегодно приезжаю в Белоруссию, совершая вот такие паломнические поездки по родным, по святым местам. Ну, стараюсь, конечно, и молодежь с собой прихватывать, сыновей своих, чтобы воспитывать как.
Ну вот скажите, вот очень тесно со священством был связан род Свирских, Чернявских. Как сейчас вот эта линия прерывается? Или она как бы сохранилась верой вот в душе?
Ну я вам так скажу. Вера в душе, безусловно, она сохранилась. Этот потенциал родовой, он дает о себе, конечно, знать. Что касается конкретно священников в роду, например, Свирских, я так скажу. Были бы, безусловно, священники, но очень многие родственники мужского пола были просто уничтожены в 30-е, более поздние годы. Сын Владимира Свирского, Николай, в ГУЛАГе погиб. Поэтому сейчас священников нет. Вот по линии Железняковичей есть сейчас священники, есть. Это матушка Екатерина, супруга Владимира Свирского, в девичестве имела фамилию Железнякович. Ее отец Иосиф Матвеевич Железнякович был очень известный священник в Минской епархии. Есть немало его публикаций в минских епархиальных ведомостях 19 века, начала 20 века. Он был председателем Минского епархиального собора. Он занимался вопросами народного образования, духовными училищами. Вот по этой линии есть священники.
Ну вот вы сказали о том, что были уничтожены многие по линии мужской. И, конечно, это очень тесно связано с судьбой сестер матушки Валентины. Ведь сестры тоже были замужем за священниками.
Да, у Валентины было три родные сестры. Старшая Анна замужем была за священником Василием Львовичем Сцепура, отец Василий. Он был сослан в Казахстан, ну и практически уничтожен. Ксения, вторая сестра, Ксения Федоровна, я ее хорошо помню. Ксения Федоровна была замужем за протоиереем Сергием Родаковским. Сергия Родаковского большевики расстреляли. Даже есть такое у меня данные, что это написали, что расстреляли. На самом деле его замучили более жестокой смертью. Сергий Родаковский церковью причислен к лику святых в чине священномученика. Вот это муж Ксении. Их дочь Наталья Сергеевна, впоследствии народная учительница Белоруссии, жила в Гомеле. Там и похоронена вместе со своей мамой Ксенией Федоровной. Ольга Федоровна замужем не была, младшая дочь, потому что она долго ухаживала за сестрой, за Валентиной. Потом она в уединение ушла, жила в Новополье, это Столбцовский район, вблизи деревни Ячонка у двоюродной сестры, у Лидии Владимировны. Там, в Новополье, она практически в уединении пребывала среди лесов, молилась Богу и писала иконы. Ее рукой написано было немало икон, и много таких икон, по детству я помню, было в храме Рождества Богородицы в Семковом городке, где мой дед служил настоятелем, а Ольга Федоровна туда иногда приезжала и привозила вот эти вот холсты. Холсты обрамляли рамками, и иконы на холстах висели на стенах храма. Но потом в 60-е годы, во время так называемых хрущевских гонений, храм был этот закрыт, и вся церковная утварь непонятно куда вывезена была. А вот по детству я помню, в храме пахло таким пчелиным запахом восковым, потому что свечи были натуральные, электричества в храме тогда не было, и висели вот эти паникадила. Я помню, брал в руки длинная такая палка, шест такой, и на конце ее колпачок. Я вот с этим шестом ходил и гасил свечи на паникадиле по окончании службы.
Старый храм был.
Да. И вот сейчас уже такой технологии, таких колпачков на шесту нигде не найдешь. Это ушедшая уже технология.
Да, так вот про Ольгу немножко закончить.
Она писала иконы. Ну, кроме икон, сохранились еще кое-какие ее рисунки, в том числе на холстах. В частности, у наших родственников хранится холст с портретом их дяди, отца Владимира Свирского.
Ну, она пережила матушку, да?
Матушку Валентину.
Да.
Она пережила ее на 2 года, по-моему, так, ненадолго. Она похоронена на кладбище в Косках, рядом с могилкой Валентины. Только вот как бы не в одном ряду, а чуть-чуть ниже. Рядом это, буквально в 2 шагах. Там же в Косках, на старом участке кладбища, покоится их мама София Петровна Чернявская, в девичестве Свирская. Это родная сестра моего прадеда Владимира Свирского.
Напомню нашим слушателям, о блаженной Валентине Минской и ее родных нам рассказывает Николай Александрович Володкович, потомок священнического рода Свирских, из которого происходила матушка Валентина. Мы попросили его рассказать и о себе.
В Белоруссии я родился. Родился в Минской области. Студенческие мои годы прошли в Москве. Потом я работал в научно-исследовательском институте в Москве, в космической отрасли. Возглавлял научный отдел. Ну а потом началась перестройка. Наука наша угасла. Финансирования на нее не было. Пришлось найти другую работу. Сейчас работаем в другом месте.
Ну, может быть, такой еще вопрос. Вот матушку канонизировали. Как это событие отразилось в вас лично и вот в ваших родных? Вы ожидали этого или это было неожиданностью?
Вы знаете, мы знали, что люди считали Валентину святой. Это чувствовалось уже по отношении даже к могиле Валентины. Мы видели ухоженность этой могилы. Это было задолго до канонизации, задолго. На могиле на кресте было сделано стеклянный фонарь, где установлена была лампада. Люди собирались на ее могиле, молились. А то и не собирались, по одному приходили, молились. То есть мы знали, что люди ее считают святой. Ну, а будет ли Валентина признана церковью как святая? В какой-то мере, да, было несколько и неожиданно, что так быстро это произошло. А произошло это через 40 лет после ее смерти. Ровно через 40. Не то, чтобы кто-то подугадать это хотел. Просто так все сложилось, так собрались у комиссии церковной материалы к этому времени. Сам Бог дал, что так получилось. Ну, а на нас какое это влияние оказало? Конечно, мы все как-то так, знаете, всколыхнулись духовно. Пришлось собраться. Люди стали интересоваться, просить что-то рассказать. Пришлось вспоминать, изучать материалы, интересоваться. В процессе этой работы сами выяснили очень много чего интересного. Получается в результате, что материала настолько интересного много, то хоть садись и пиши книгу. Может быть, и этим придется и заняться.
Скажите, а много родственников матушки Валентины осталось? Вот ведь большая семья была, вот на фотографии свадебной родственники.
Да, есть родственники, остались. Но это в основном молодежь, которые так вот, может быть, четко по преданию этих подробностей не знают. Я-то знаю больше, потому что я постарше и общался с бабушками, с сестрами. Ну, я этим родственникам пытаюсь рассказывать, они с интересом относятся. У многих из них там фотографии остались старинные, пусть они их берегут, пусть эти фотографии им греют душу. Я думаю, что это им пойдет на пользу.
То матушка вас должна объединить.
Я думаю, что это так произойдет.
Вообще, какую-то помощь вы ощущали? Ведь она молитвенница была, ведь она прозорливая была. Как-то вот родственникам она в этом смысле помогала?
Ну, я не знаю, как насчет всех родственников. Лично я к ней с сокровенными просьбами обращался, к умершей, да, и получал, что хотел.
О матушке Валентине и ее родных рассказывал Николай Александрович Володкович, потомок священнического рода Свирских, из которого происходила блаженная Валентина Минская. Как видите, святые жили не только в далекие времена, они были и есть среди нас. Их избранность подготавливается чередой поколений, молитвами и благим примером предков. Она оказывается тяжелой ношей, несением креста, терпением скорбей, но и радостью и благодарностью пройти путем Христовым. И в наших жизненных испытаниях они наши благодатные спутники на пути к Царству Христову.
Благослови, душе моя!